Дорогие друзья, приглашаем вас на новое занятие в нашей гастрошколе цикла «Медицинский городок». Передачу ведет врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши передачи, и посвященные гастроэнтерологическим заболеваниям, нашу гастрошколу. И сегодняшнюю передачу, как мы планировали, мы посвятим разбору такого заболевания, как язвенная болезнь. Действительно, болезнь достаточно распространенная, и, скажем, лет 15-20 назад в гастроэнтерологических отделениях, в стационарах в основном лежали больные с язвенной болезнью, потому что это заболевание плохо поддавалось лечению, плохо, скажем так, длительно протекало, мало помогали лекарственные препараты. Последние годы существенным образом изменилась вообще структура этого заболевания, характер его течения, благодаря тому, что появились новые современные технологии и диагностики, и лечения. Это заболевание практически во многих странах мира, и в России в том числе, переводится в категорию так называемого амбулаторного заболевания, то есть язвенная болезнь в настоящее время не является абсолютным поводом для госпитализации, для лечения в стационаре, и это вызывает иногда вопросы у людей, традиционно проходивших лечение в стационарах и за последние годы, скажем, нередко имеющие отказы, ну, в хорошем смысле слова, отказы от стационарного лечения, когда им предлагают эффективную амбулаторную терапию. Последние годы ознаменовались также тем, что наблюдался существенное снижение заболеваемости язвенной болезнью. Если раньше около 10%, как считалось, населения могли быть подвержены язвенной болезни, то за буквально последние 10 лет регистрируемая заболеваемость в медицинских учреждениях сократилась в несколько раз. Однако за последние годы выросла так называемая лекарственная язвенная болезнь, то есть являющаяся следствием приема ряда препаратов, вызывающих язву, и это привело вот к таким определенным некоторые годы недопониманиям, недоумению. Современные лекарства вроде бы быстро помогают, но вместе с тем наблюдались осложнения, которые, в частности, кровотечения, которые год от года росли. Для того, чтобы разобраться во всех этих тенденциях, коллизиях, мы сегодня и поговорим структурно о, собственно, язвенной болезни. Сама по себе язвенная болезнь – это хроническое заболевание, склонное к рецидивированию, если не проводится правильное лечение, основным проявлением которого является образование язвы в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки. Вообще это два наиболее излюбленных места язвенной болезни. Собственно, язвенная болезнь, термин, как медицинский термин, как единица медицинская, она и подразумевает вот возможность поражения язвой именно эти два органа. Язвы могут образовываться и в других отделах кишечника, язва тонкой кишки, язва толстой кишки, но в этой ситуации говорят уже о других заболеваниях и других структурах. Мы в предыдущих передачах разбирали с вами строение желудка, то, что желудок состоит из нескольких слоев. Внутренний слой – это слизистый слой, который состоит из клеток желудка, эпителиальных так называемых, ответственных за выделение пищеварительного сока желудочного, состоящего из пепсина и имеющего высокую кислотность, потому что продуцируется и кислота слизистой оболочкой желудка. Следующий слой между подслизистой и слизистой – это мышечный слой, отвечающий за сокращение желудка, и наружная оболочка серозная, которая желудок снаружи покрывает и ограничивает его от брюшной полости и других ряда лежащих органов. Язва, собственно, это язвенная болезнь, это, собственно, язва, которая локализуется на слизистой и проникает в подслизистый слой до мышцы желудка. По локализации язва может быть в разных отделах желудка. Это и в теле желудка, и в антральном отделе, и по малой и большой кривизне в соответствии с анатомическим строением желудка. А следующая за желудком сразу кишка, так называемая 12-перстная кишка, тоже, к сожалению, достаточно нередко поражается язвой. Причем, на самом-то деле, если говорить о соотношении язвы 12-перстной кишки и язвы желудка, то чаще всего язва встречается именно в 12-перстной кишке и реже в желудке. Но вместе с тем, вот язвенная болезнь с точки зрения медицинской единицы, она объединяет и язву желудка, и язву 12-перстной кишки. Но врач, когда пишет диагноз, он конкретизирует просто локализацию язвы. Так и пишется диагноз: язвенная болезнь, двоеточие, язва, располагающаяся, допустим, в желудке в таком-то отделе, или язва, допустим, располагающаяся в 12-перстной кишке в таком-то отделе. Дальше характеризуется язва по размеру. Размеры, как правило, определяются в миллиметрах, причем до 1 сантиметра считается небольшая язва, от 1 до 2 это уже средняя, больше 2 это гигантская язва. Существуют и другие классификации по размерам. Бывают язвы одиночные и множественные, но суть заболевания от этого не меняется. Иногда пациенты даже спрашивают после того, как страдает много лет язвой, почему же она опять открывается и в разных местах. Собственно, язва является так называемой вершиной заболевания, язвенной болезни, потому как причины этой болезни, они кроются в других факторах, в других некоторых особенностях, которые мы сегодня и постараемся разобрать. Но общее представление о язве, что это и как она, собственно, формулируется и представляется, мы вот в первых минутах нашей передачи разобрали. Основными причинами язвенной болезни по современным исследованиям медицинским, я неоднократно подчеркиваю вот этот термин «по современным исследованиям», потому что медицина очень быстро развивается, и даже за последние 15-20 лет во многом и характеристика, и понимание язвенной болезни, они поменялись, и поэтому, возможно, в будущем новые медицинские данные, новые исследования привнесут дополнительные, новые аспекты заболевания. То, что мы на сегодня знаем, мы, собственно, вот обсуждаем и об этом сегодня говорим. Так вот, по современным медицинским знаниям, основными факторами, вызывающими язву, язвенную болезнь, является инфекция, так называемый микроб Helicobacter pylori, который мы с вами изучали, обсуждали в предыдущей передаче, когда говорили гастрит. И, собственно, хронический гастрит – это является обязательным фоном практически всегда для язвенной болезни. И если серьезным образом, насколько это возможно, упростить вообще представление о хроническом гастрите язвенной болезни, то можно сказать, что это практически болезни единые только на разной стадии. Правда, не всегда на фоне гастрита развивается язва, но язвы без хронического гастрита практически никогда не бывает, за редким исключением. И поэтому многие аспекты, которые относятся к хроническому гастриту, они относятся и к язвенной болезни. Это очень близкие родственные заболевания с общими причинами и достаточно часто с общими проявлениями, элементами диагностики. И зная хронический гастрит, или я имею в виду теоретически, получив первичную медицинскую информацию, во многом становится более понятным аспекты в отношении язвенной болезни. Так вот, микроб, так называемый Helicobacter pylori, как мы разбирали в предыдущей передаче, это микроб, который живет в желудке у человека. Он передается от человека к человеку при нарушении санитарно-гигиенических норм, при близком контакте, при несоблюдении самых простых норм, таких как индивидуальная зубная щетка, не облизывать кружки, ложки и соски у детей. Мы в предыдущей передаче особо на этом делали акцент, потому как такие достаточно банальные мероприятия, они оказываются очень эффективными в рамках профилактики передачи этой инфекции от родителей и детям, а в основном-то микроб передается в детском возрасте от человека к человеку. Самый опасный период заражения – это возраст от 4 до 8 лет внутри семьи, в детском садике, в школе, когда санитарные гигиенические навыки, к сожалению, отсутствуют, ими пренебрегаются, и микроб, заселяясь в организм человека, живя вот в слизистой желудка, под слоем слизи между клеток слизистой оболочки желудка, вызывает там хронический гастрит, который протекает очень вяло, как правило, очень медленно и до поры до времени не дает о себе знать никакими симптомами, за исключением, может быть, редких и легких недомоганий в виде дискомфорта со стороны желудка и явлений тяжести и редко боли как таковой. Но по истечению 15-20 лет хронический гастрит, как правило, ну так получается уже биологически, с точки зрения медицинской, хронический гастрит обостряется. Нередко это приходится на некоторые фазы жизни, когда у человека повышенная склонность к стрессам. Нередко люди винят в этом студенческую учебу, нервы, нарушение питания. Все это действительно определенным образом способствует обострению гастрита, но и не его появлению ни в коем случае, а, скажем так, просто оголению заболевания, которое долгое время длительно протекало спокойно, потому что человек находился в домашних условиях, не так, может быть, активно нервничал. И вот факторы смены жизни, учебы, службы в армии или другие какие-то социальные стрессы, они провоцируют вот с 20 до 25 лет, как правило, вот манифест, как мы говорим, начало гастрита. При дальнейшем течении гастрита, если брать естественную историю болезни, то если гастрит не вылечен, если на него не обращали внимания, лечили неправильно или неудачно, или он оказался очень сильно сопротивляем современным средством лечения, к сожалению, и такое возможно, тогда, когда правильное лечение не дает результата, ну, к счастью, не так часто, а редко. Дальнейшее течение гастрита приводит к тому, что глубокое воспаление слизистой настолько ослабляет защитные силы ее, что, собственно, слизистая не может сопротивляться своей же вырабатываемой кислоте. И в результате вот нарушения вот равновесия, которое в желудке в норме всегда присутствует, это равновесие, так называемое, между факторами агрессии, такие как собственная кислота, лекарственные препараты, ряд других факторов, они уравновешиваются в норме факторами защиты, выработкой слизи, нормальной слизистой оболочкой, выстилающей внутренний отдел желудка, который может сопротивляться собственной кислоте. Но при нарушении этого равновесия, когда слизистая, в которой постоянно находится микроб, и этот микроб вызывает воспаление, а воспаление есть ослабление защитных сил слизистой, собственная же кислота, попадая на слизистую, провоцирует образование язвы, провоцирует образование дефекта слизистой, который уходит глубже в слои, собственно, желудка. Вот именно это нарушение факторов равновесия и защиты считается основным сейчас современно обоснованным фактором развития язвенной болезни. Хотя, безусловно, сами эти факторы, они достаточно сложные, не все про них можно рассказать, не все мы, наверное, знаем, но вместе с тем вот упрощенная модель формирования язвы, она вот среднестатистическая, если так можно выразиться, она вот такова. Хотя, безусловно, ни один врач, имеющий большой опыт лечения язвенной болезни, не сможет сказать, что вот этот случай в моей практике был достаточно типичный, но, может быть, редко скажет, что да, вот такой случай у меня был много лет назад. Каждый раз, даже при одном и том же диагнозе, и развитие заболевания, его характеристики и нюансы, они во многом индивидуальны, неповторимы, и поэтому, конечно же, вот эту модель, ее как модель можно воспринимать, но с огромным количеством оговорок и нюансов, с поправкой на образ жизни человека, на вредные привычки. У людей, которые курят, язва и гастрит развивается намного чаще, У людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, язва и гастрит развиваются намного чаще и протекают намного агрессивнее. И много других нюансов, которые создают вот такую индивидуальную картину болезни в рамках ее проявлений. На втором месте по развитию язвенной болезни, или сейчас все-таки правильно к язвенной болезни относить только инфекционную, собственно, вот причину, вызывающую язву, но вместе с тем на практике редко это можно так вот отделить вот от инфекционной причины другие причины, и поэтому вот в передаче мы академически все-таки это объединяем в одну составляющую. На втором месте по причинам, вызывающим язву желудка и меньше 12-перстной кишки, стоят лекарственные препараты. В этой ситуации особенно нужно отметить так называемую группу препаратов, относящихся к нестероидным противовоспалительным средствам. Эти препараты безрецептурные, они применяются для большого спектра лечения состояния человека. Сами по себе нестероидные противовоспалительные препараты, ярким представителем которых является аспирин и огромное количество других препаратов, наверное, больше сотни их зарегистрировано и можно свободно купить в аптеке, еще раз повторюсь, без рецепта, потому что препараты относятся к классу безрецептурных. В общем-то, препараты достаточно хорошие, они надежные, они помогают врачу и пациенту в решении многих задач, потому что среди полезных свойств, или, скажем так, среди терапевтических свойств этих препаратов отмечается жаропонижающий эффект. То есть без этих препаратов практически невозможно, ну или сложно ввести человека, страдающего простудным заболеванием, острореспираторным заболеванием, каким-то другим воспалительным состоянием, сопровождающим температурой, то есть они снижают температуру. У этих препаратов достаточно выраженный так называемый противоболевой обезболивающий эффект, то есть они применяются в ряде состояний, когда человеку надо снять боль, связанную с болезнями суставов, костей, после травмы или просто это воспалительные заболевания суставов как таковые. Очень активно они применяются в обезболивании, в послеоперационном, в предоперационном состоянии, просто для лечения хронического болевого синдрома, скажем, связанного с остеохондрозом. У этих препаратов и мощный противовоспалительный эффект, то есть когда болезнь сопровождается воспалением, ну, допустим, яркий пример – воспалительная болезнь суставов, ревматоидный артрит или другие болезни, то эти препараты помогают снять воспаление и контролировать его. Поэтому заранее хотел бы оговориться, что ни в коем случае не должно сформироваться из передачи с нашей представления о том, что вот раз препараты вызывают язву, то на них нужно устроить гонение, принимать их нельзя, они все плохие. К сожалению, у нас и так в России традиция по поводу культуры приема препаратов, она катастрофически низка. Низка настолько, что современные рекомендации по лечению того или иного заболевания практически не выполняются. Есть огромное количество исследований, которые показывают, что, к сожалению, ну, наверное, в лучшем случае процентов 10-15 пациентов выполняют рекомендации врача на полный срок приема тех или иных препаратов от того или иного заболевания. Скептики в этом отношении всегда скажут, ну да, любой препарат, который откроешь в инструкции, там написано огромное количество побочных эффектов, начиная от анафилактического шока и заканчивая тяжелыми побочными реакциями как таковыми. Вот. Но врачи, к сожалению, видят обратную сторону, связанную в первую очередь с тем, что не полное, неэффективное, не длительное, неадекватное лечение приводит к огромному количеству осложнений. И в этой ситуации очень легко в качестве примера привести такое заболевание, как гипертоническая болезнь, которым страдают около 40% взрослого населения. То есть это огромное количество людей, вы сами понимаете. И, к сожалению, гипертоническая болезнь, она сопровождается такими осложнениями, как инсульт, как инфаркт, которые лидируют в настоящее время по смертности и инвалидности среди населения, то есть составляют задачу номер один. Также распространенно гипертоническая болезнь, скажем, страдает в Северной Европе. Но вместе с тем рекомендации, данные за рубежом, они выполняются пациентами практически на 75-80%, благодаря чему количество осложнений в тех странах, в частности инсульта, это инфаркт мозга, оно в десятки раз ниже, чем количество инсультов в России. Только из-за одной причины, что пациент, получив рекомендацию врача, контролирует гипертонию, лечит и принимает препараты от давления почти пожизненно, если это надо. А у нас, к сожалению, лечение, оно отличается какими-то эпизодическими моментами, поправками собственными на то, что вот, значит... И говоря о лекарственных побочных эффектах, я всегда не жалею, к сожалению, времени, ну, к сожалению, потому что его немного для разговора в отношении культуры приема лекарственных препаратов. И когда даже мы говорим о побочных эффектах, нужно четко понимать целесообразность отмены препаратов и замены этих препаратов, когда действительно речь идет об побочных эффектах. Одним из интересных и очень важных действий вот, нестероидных противовоспалительных препаратов, о которых мы заговорили, говоря как о причине язвенной болезни, является в том числе и контроль за свертываемостью крови. Маленькие дозы аспирина, которые содержатся в ряде препаратов, применяемых активно в кардиологии и при ишемической болезни сердца, и при гипертонической болезни, применяется для профилактики слипания тромбоцитов, то есть так называемые антитромбоцитарные препараты. Это слипание, оно является мощным средством профилактики развития и профилактики повторных инфарктов, инсультов, и масштаб их назначения многим известен, то есть последние годы назначение низких доз аспирина, оно приобрело, в общем-то, достаточно мощные и большие масштабы. И это спасает очень сильно, это помогает очень сильно. Буквально год назад медицинский совет, который проходил у нас в городе Екатеринбурге, продемонстрировал существенное снижение смертности от инфаркта миокарда благодаря внедрению современных технологий, в том числе и лекарственных как таковых. Но вместе с тем эти нестероидные противовоспалительные препараты, я напомню, таким ярким представителем которых является аспирин, а из других это диклофенак, вольтарен, ортофен, эндометацин, значит, найс, мовалис, другие препараты, которые значит, имеют такие громкие названия и хорошо применяемые при лечении неврологических заболеваний, они имеют ряд побочных эффектов, которые вы можете прочитать в инструкции. И именно эти побочные эффекты, те, которые связаны с возможностью образования язвы, язвы желудка и язвы 12-перстной кишки как таковой. Эти препараты могут вызывать язву благодаря тому, что они действуют на специфические биологически активные вещества в зоне воспаления, так называемый простагландин. Эти простагландины отвечают за развитие лихорадки, отека, боли. Но эти же простагландины и родственные им вещества отвечают за защиту слизистой от собственной кислоты, слизистой желудка. И получается так, что препараты оказывают и то лекарственное действие хорошее, которое нужно врачу, и они могут вызывать язву. Хотя у всех этих препаратов есть так называемый эффект вот, вызова язвы, ульцерогенный, разный. Наиболее таким агрессивным эффектом обладает вот именно эндометацин и аспирин. Наименьшим эффектом обладают так называемые препараты последних генераций, мовалис. И еще меньше проязвенным эффектом обладают такие препараты, как коксибы. Этот доктор уже может порекомендовать, если ему пациент задаст вопрос в рамках вот, безопасного приема противовоспалительного препарата как такового. Но не у всех людей, безусловно, эти противовоспалительные препараты вызывают язву. Не у всех. Дело в том, что замечено существенное повышение риска образования язвы у людей старше 65 лет, поэтому пациентам, которым назначают эти препараты, нужно быть внимательным к приему этих препаратов. Пациенты, у которых раньше, может быть, даже 10, 20 или 30, 40 лет назад была язва, и она, может быть, даже зарубцевалась, но и никак себя не проявляла оставшиеся годы, то есть так называемая язва в истории болезни, в истории жизни, и люди, у которых хронический гастрит, особенно эрозивный гастрит, связанный с вот, геликобактерной инфекцией как таковой. То есть, собственно, современные исследования показывают, что не стоит бояться этих препаратов, о чем я и упомянул ранее. Эти препараты, если назначаются, то они очень сильно помогают в лечении, они спасают жизнь человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Но вместе с тем, если у человека есть вот эти три особенности, а именно возраст старше 65 лет, язва, которую он болел, может быть, даже очень давно, и хронический гастрит, особенно эрозивный, человек должен обязательно при назначении этих препаратов сообщить это врачу, для того, чтобы врач мог назначить меры профилактики. А дело в том, что эти меры профилактики есть, и они очень эффективны. И поэтому современная медицинская система ни в коем случае, ну, в редких ситуациях, не настаивает на отмене, отказе от этих препаратов. Ну, за редким исключением, я еще раз повторюсь, ситуации, когда действительно риск развития осложнений очень высокий, а настаивает на том, чтобы человеку рано и активно применялись средства профилактики развития этих осложнений от лекарственных препаратов, а это именно, собственно, язва, лекарственная язва на фоне этих препаратов. Особенно нужно быть внимательным, осторожным человеку, который принимает противовоспалительные нестероидные препараты, аспирин, за собственным самочувствием. Если вы заметили и почувствовали боли, которые возникли на фоне приема этих препаратов, это обязательно нужно сообщить врачу. Обязательно нужно это обозначить, и врач примет эффективные меры, которые известны всем, в рамках назначения дополнительных препаратов, защищающих желудок от этих противовоспалительных препаратов, или, если на то есть медицинская необходимость и возможность, то о замене либо отмене препаратов, если риски развития осложнений как таковых очень высоки. Дело в том, что вот лекарственные язвы как таковые, чаще всего их в последнее время винят в росте кровотечений желудочных как таковых. Потому что когда человек знает про свое заболевание, язвенную болезнь, и приходит к врачу вовремя и получает эффективное лечение от язвы, то, в общем-то, ситуация, как правило, никогда не заканчивается осложнением. Чаще всего вот именно острые язвы, возникшие на фоне приема лекарственных препаратов, дают осложнение, и это вызывает особое беспокойство у врачей в рамках контроля над этим заболеванием. Другие причины развития язвы существуют, но они встречаются по сравнению вот с инфекционной причиной язвы и с лекарственной причиной язвы во много раз реже. Это могут быть язвы, связанные с заболеванием печени, так называемые вторичные печеночные язвы. Это могут быть язвы, связанные с развитием почечной недостаточности. Это могут быть стрессовые язвы, связанные с черепно-мозговой травмой, связанные с развитием ожоговой болезни. То есть, в общем-то, так называемые вторичные стрессовые язвы, возникающие при какой-то острой ситуации. Описаны и есть ряд литературных медицинских данных о том, что может существовать так называемые сосудистые язвы, особенно в пожилом возрасте, когда у человека развивается распространенный атеросклероз сосудов, питающих желудок, то же самое, как атеросклероз сердца, атеросклероз желудка может приводить к этому состоянию. Есть язвы, связанные с рядом других инфекционных заболеваний, в литературе описываются язвы, связанные с рядом хронических медленных инфекций, но в последнее время они настолько редки, что больше составляют какую-то редкую литературную казуистику, чем на самом деле правда. Когда у человека язва, обязательно нужно задуматься вот об этих, и должен быть обследован человек вот на эти два фактора, на инфекцию, и строго должен быть он обследован и расспрошен на предмет лекарства как такового. Основным симптомом язвы является боль. Боль в эпигастральной области, в подложечной области, практически так же, как и при хроническом гастрите. Но при язвенной болезни эти боли, как правило, более интенсивные, более четко очерченные. То есть, если при хроническом гастрите у человека нередко возникает вопрос идти, не идти к врачу, потому что боли слабые, дискомфорт самостоятельно проходящий, то при язвенной болезни эти боли достаточно интенсивные. И нередко эти боли носят ночной характер, то есть, в общем, такой симптом, который всегда говорит, что если ночью у человека хоть раз был эпизод боли в желудке, то это обязательно такое достаточно неотложное состояние, требующее обращения к врачу, требующее консультации и обследования. Другие симптомы, которые раньше приписывали язве, такие как изжога, отрыжка, тошнота, рвота, встречаются в последнее время крайне редко, но могут быть и могут сопутствовать, собственно, язвенные болезни в качестве сопутствующих рядом заболеваний. Дело в том, что редко у больного гастроэнтерологического встречается одно заболевание, скажем, вот как язвенная болезнь. У большого количества людей есть перекрестные болезни, такие как эзофагит, который мы разобрали, такие как воспаление поджелудочной железы, которые мы будем разбирать еще в следующих передачах, такие как камни в желчном пузыре. И поэтому картина может быть разнообразная и самые могут быть индивидуальные пейзажи боли и симптомов, связанные с перекрестом рядом сопутствующих и конкурирующих заболеваний вместе с язвенной болезнью. Основным методом диагностики язвы является, безусловно, это фиброгастродуоденоскопия. Как и при хроническом гастрите, это в виде эндоскопическая аппаратура, которая позволяет осмотреть врачу-специалисту глазом состояние слизистой желудка и выявить язву, которая достаточно хорошо видна грамотному специалисту. Практически при уровне современного оборудования язву не пропускают. То есть состояние и случаи, которые могли бы пропустить язву, в последнее время практически наблюдаются, потому что сама по себе аппаратура очень сильно развивается, она очень совершенна. То есть она может осматривать желудок и с большим увеличением многократным, и в разных спектрах оптической зоны. То есть аппаратура сейчас достаточно интересная и достаточно эффективная. Поэтому, собственно, выявленная язва, она сейчас является не редкостью. Если у человека она есть, то не пропускается. Рентген желудка, УЗИ, другие какие-то исследования, к сожалению, не заменяет ФГС, к сожалению, для ряда пациентов, которые боятся проходить фиброгастродуоденоскопию. Но это на самом деле зря. Процедура, конечно же, нельзя сказать, что приятная. Она вызывает ряд дискомфортных состояний у человека в виде сам зонд, который вводится в пищевод и в желудок. Естественно, он, как и народное тело, вызывает и рвотные рефлексы, и слюнотечение. Но вместе с тем настолько сейчас аппараты отличаются от тех старых, что нельзя ни в коем случае сеять панику и ни в коем случае слушать людей, которые рассказывают страшилки о том, что эндоскопию вот сделали так страшно. Значит, все это проходит достаточно несложно, хотя и действительно и воля человека должна быть на то, чтобы определенным образом набраться терпения для прохождения этой процедуры. Фиброгастродуоденоскопию, как вы понимаете и многие знаете, сейчас эта процедура амбулаторная. Для того, чтобы ее пройти, нет необходимости специально госпитализироваться в отделение терапевтическое или гастроэнтерологическое. То есть при выявлении боли в эпигастральной области с соответствующими проявлениями, конечно же, при обращении к врачу, а первым врачом, который может поставить диагноз, является и врач-терапевт участковый, и гастроэнтеролог там, где в поликлинике он есть. То есть нет необходимости сразу же бежать к гастроэнтерологу. То есть это заболевание, которое сейчас очень хорошо известно терапевтам и хорошо диагностируется после осмотра. Следующим темпом для диагностики, как уже понятно, является фиброгастроскопия. Если язва выявляется, то в зависимости от размеров, локализации, боли и возможности лечения, у ряда пациентов, к сожалению, до сих пор нет возможности, допустим, приобретать препараты, лечиться, и тогда, конечно же, решается вопрос о госпитализации, о нахождении в стационаре. Но современная язва, она может лечиться как в общем терапевтическом стационаре, так и в гастроэнтерологическом отделении, причем чаще всего в терапевтическом отделении она лечится, потому как она из категории каких-то суперсложных заболеваний перешла в категорию, в общем-то, легко лечимых болезней, и чтобы встретить язву, которая плохо бы заживала, плохо рубцевалась, в последнее время достаточно сложно. Хотя вместе с тем ряд субъективных и объективных ситуаций, когда человек или не принимает препараты по каким-то внутренним причинам, или назначены они несколько неправильно, все-таки болезнь может протекать, конечно, особым образом. Основными принципиальными моментами, конечно, для человека с язвенной болезнью в период обострения является охранительный режим, как и при многих других заболеваниях, то есть нормальный режим сна. На период обострения, возможно, если у человека сложное заболевание, нахождение на больничном листе, соблюдение диеты, стараться не нагружаться, не поднимать физические нагрузки, то есть вести такой достаточно охранительный образ жизни, который бы обеспечивал и физический, и психологический, и социальный покой, чтобы не было конфликтов, чтобы, в общем-то, быстрее восстанавливалось заболевание. Диетические мероприятия. При язвенной болезни раньше они возводились в ранг просто супер необходимых. Но дело в том, что, как установила современная медицина, диета и нарушение питания не являются и никогда не являлись причиной язвенной болезни. Диета и нарушение питания являются лишь факторами, обостряющими заболевание. И поэтому, соблюдая диету, пациент, конечно же, чувствует себя легче, у него меньше боли, но вместе с тем одной диетой вылечить язву нельзя. Она затянется, как любая рана, скажем, на коже, на фоне покоя, на фоне диеты, но, к сожалению, она также быстро и обостряется. То есть, не устранив причину, а именно не устранив инфекцию, не разобравшись с лекарственной терапией, если то есть необходимо, или другими факторами, сосудистыми или вредными привычками, к сожалению, язву не побороть. Можно ее на какой-то период времени заглушить, можно ее на какой-то период времени стабилизировать. Поэтому диету нельзя абсолютизировать. Вместе с тем, кушать нужно часто понемножку, так называемое дробное питание, 5-6 раз в день. Все в отварном виде, на пару. Исключаются продукты, которые или провоцируют боль, или которые обладают раздражающим характером. Это лук, чеснок, специи острые, ну и минеральная вода, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Минеральная вода никогда не была и никогда не будет медицинским средством лечения ни гастрита, ни язвенной болезни, несмотря на то, что там активно на этикетках пишут, что это лечебные средства. Дело в том, что минеральная вода – это средство реабилитации. Когда у человека пролечена язва, она зарубцевалась, то есть там рубец. Вот в этой ситуации иногда минеральные воды могут применяться под наблюдением врача. Но, честно говоря, лучше и не применять, потому что это средства, которые могут как снизить кислотность, так и простимулировать кислотность. Все это очень индивидуально, и поэтому нередко на курортах бывают парадоксальные реакции, когда человек начинает пить, причем нередко эта ситуация. У него обостряются все заболевания желудочно-кишечного тракта, а иногда вплоть до скорой помощи, к сожалению, на курорте это все заканчивается. Поэтому будьте очень осторожны к минеральной воде. Знайте, что это не простое, а коварное средство, которое не является не столько лечебным, сколько средством реабилитации и профилактики болезни. Вот, скажем, есть наследственность у человека, есть какой-нибудь вялотекущий гастрит, вот он пролечен, и вот тогда минеральную воду можно. А вот когда язвенная болезнь или другие какие-то серьезные состояния, то лучше не надо. Основными средствами лечения язвенной болезни, связанной с инфекцией, является проведение так называемого мероприятия, направленного на удаление микроба. Есть такой термин «эрадикация», удаление инфекции. Разработано уже целых 3 международных соглашения, которые прописывают необходимость приема препарата, снижающего кислотность, и 2 антибактериальных средств, которые бы убивали эту инфекцию. И четко показано, что эта современная процедура, она во много раз предотвращает обострение язвы, оно практически до нуля сводит осложнение язвы. И самое главное, что эффективно проведенное средство лечения, оно позволяет добиться того, чтобы язва вообще никогда не открывалась. То есть современная медицина говорит, утверждает, и это доказано, что язвенная болезнь может быть полностью вылечена, и она никогда, собственно, не рецидивирует. На этом наша передача подошла к концу. В следующих передачах мы поговорим о других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Я, как всегда, желаю вам здоровья, не болейте, и храни вас Бог.
Вы слушали новое занятие в нашем медицинском городке. Передачу вел врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу в течение 30 минут после выхода этой передачи, то есть примерно до 16 часов 30 минут. А ваши вопросы примут по телефону 278-96-41, 278-96-41. Также вы можете отправлять свои вопросы по электронной почте. Наш адрес rv.03@mail.ru. rv.03@mail.ru. Но мы обязательно передадим ваши вопросы Игорю Борисовичу Хлынову, и в ближайших передачах он на них ответит. С вами радиоканал «Воскресенье».